Вы уже видите, речь сегодня пойдет о молитве. Молитва – это то, что отличает нас, христиан, от людей этого мира, потому что молитва – это обращение к Богу. Мы имеем возможность говорить с нашим Творцом, нашим Богом, нашим Создателем, нашим Спасителем. И это что-то особое. Бог нам говорит через Свое Слово, а мы можем говорить к Нему. И мы желаем сегодня немножко больше поговорить об этом. Ведь молитва – это пульс, духовный пульс нашего сердца, наших отношений с Богом. И мы можем себя лично проверить, насколько мое отношение действительно с Ним ежедневно, сколько времени мы проводим в общении с нашим Господом. Когда я посмотрел на нашем сайте, сколько проповедей мы слышим на тему молитвы, я заметил, что большая часть этих проповедей была на немецком служении. И особенно много проповедей мы слышали от Михаила Рерих перед тем, что он так серьезно заболел. Возможно, это была особая подготовка для него, но и для нас. Мы будем говорить о молитве, о возрастании веры. Мы поговорим об этом в тексте нашем, который вы видите уже. Это Ефесянам 3 глава 14 по 21 стихи. Откроем наши Библии, у кого у вас с собой. Я надеюсь, что они у вас есть. Не на хенде только, а именно вот в письменном формате, чтобы читать из своей Библии. «Для сего преклоняю колени мои пред Отцом Господа нашего Иисуса Христа, от Которого именуется всякое Отечество на небесах и на земле. Да даст вам Бог, да даст вам по богатству славы Своей крепко утвердиться Духом Его во внутреннем человеке, верою вселиться Христу в сердца ваши, чтобы вы, укорененные и утвержденные в любви, могли постигнуть со всеми святыми, что широта и долгота, и глубина, и высота, и уразуметь превосходящую разумению любовь Христову, дабы вам исполниться всею полнотою Божией. А тому, кто действующий в нас силою, может сделать несравненно больше всего, чего мы просим или о чем помышляем, тому слава в Церкви во Христе Иисусе во все роды от века до века. Аминь». Апостол Павел пишет послание Ефесской Церкви, и как он говорит в первом стихе этого послания, волею Божией. Он пишет это послание святым и верным во Христе. Так он видит эту церковь, которая была ему очень дорога, и Бог именно в этом послании так много заложил для нас верующих. В первых трех главах мы читаем о чудном плане спасения человека и организация церкви, как Господь ее организовал. И это что-то особое. Третью главу апостол Павел заканчивает молитвой. Именно это наш текст, который мы только что прочитали этой молитвой. Он заканчивает третью главу. И четвертая по шестой главы мы читаем о практической жизни христианина. Как же выглядит жизнь христианина, который спасен, оправдан, который живет вместе с ним. Молитва о возрастании веры, так я заглавил мою проповедь сегодня. И первое, на что мы желаем посмотреть, это молитва к Богу Отцу. 14 и 15 стихи. Молитва к Богу Отцу. Павел пишет это послание из заключении, из тюрьмы римской. И мы имеем три места, где апостол Павел об этом говорит. Он называет себя узником Иисуса Христа в 3 главе 1 стихом. Он не видел себя в первую очередь, что он в заключении от римлян, от людей. Он видел себя узником Иисуса Христа. И это давало ему радость и свободу писать это послание. В 4 главе 1 стихом он себя называет «узник в Господе». «Для сего преклоняю колени мои пред Отцом Господа нашего Иисуса Христа, от Которого именуется всякое Отечество на небесах и на земле». Это великая молитва апостола Павла за церковь в Ефесе и образец молитвы верующих всех времен. По своему значению эта молитва, возможно, занимает второе место в Библии в Новом Завете после молитв Иисуса Христа, нашего Господа. Мы помним эти молитвы, которые Господь оставил нас, к нам как пример. «Отче наш, сущий на небесах». Это образец молитвы, который Господь оставил нам, именно чтобы мы, как дети Божьи, могли обращаться к Богу, как Отче, как Отец Небесный, где мы ищем Его славы. Первосвященническая молитва в Иоанна 17 главе, где Иисус Христос прославляет Бога своего Отца, где Он говорит о том, что Он готов исполнить волю Отца, где Он молится за учеников и за тех, кто еще уверует через их слово Евангелие. Мы читаем эти три молитвы Иисуса в Гефсимании, в Матфея 26 главе, с 36 стиха. Эти три молитвы, где ученики спят, но где Иисус Христос обращается к Богу Отцу своему, где Он говорит, если есть другая возможность, то сохрани. Но Он говорит, не моя воля, но твоя да будет. И перед смертью опять Иисус молится, Он молится за тех, кто Его убивают. «Прости им, ибо не знают, что делают». Матфея 27, глава 46 стих. Уже в первой главе апостол Павел здесь в этом послании Ефесянам молится с 16 по 19 стихи. Я прочитаю эту молитву, потому что она тоже очень важная молитва. Именно к Отцу Небесному. «Непрестанно благодарю за вас, Бога, вспоминая о вас в молитвах моих, чтобы Бог Господа нашего Иисуса Христа, Отец Славы, дал вам духа премудрости и откровения к познанию Его, и просветил очи сердца вашего, дабы вы познали, о чем состоит надежда призвания Его и какое богатство славного наследия Его для святых, и как безмерно величие могущества Его в нас, верующих по действию державной силы Его». Если мы не знаем, как молиться, то мы имеем целый ряд примеров для молитвы, правильно? Здесь апостол Павел молится, он радуется за то наследство, что ожидает, он восхищается Богом, и он молится за верующих в Ефесе. Его желание, чтобы они жили достойно. И он напоминает в этой молитве о том, что эта державная сила Господа в нас, верующих, уже есть. Во второй главе Павел описывает наше безнадежное состояние. Первый стих он говорит, «И вас, мертвых по преступлениям и грехам вашим». Это то, что как Бог видит нас. У нас нету взаимосвязи до того, что мы не родились свыше с Богом. Он для нас не Отец. Да, Он наш Творец, но Отцом Он становится только тогда, когда мы рождаемся свыше. И апостол Павел здесь говорит о нашем безнадежном состоянии и как мы, какую милость Бог оказал нам. 4 стиха, если с немецкого перевести, «God aber, но Бог богатым милостью по своей великой любви, который возлюбил нас, и нас, мертвых по преступлениям, оживотворился Христом, благодатью вы спасены». В 3 главе Павел восхищается откровением о тайне церкви. Об этом не было известно пророкам в Ветхом Завете, но Бог имел план создать церковь, где Христос – глава, а мы – Его тело. Он восхищается. И это восхищение Богом заставило Павла преклонить колени перед Ним. Колено преклонением служит выражением крайней нужды и зависимости. Но здесь Павел благоговеет пред Богом Отцом Господа нашего Иисуса Христа. Не знаю, когда ты в последний раз пал на колени именно от того, что ты благоговеешь перед Богом Отцом, когда ты не можешь просто остаться сидеть или стоять, тебя просто кидает на колени, когда ты восхищаешься Богом. Радуюсь за каждого, кто это сегодня утром уже имел эту практику. Павел благоговеет перед Богом Отцом, Господом нашего Иисуса Христа. Его молитва была обращена к единственному, живому и истинному Богу, который слышит его молитву и силен помочь ему и тем, за кого он молится. Независимо от расстояния, он в тюрьме, церковь далеко от него, или от времени суток, в любое время дня и ночи можно молиться Богу Отцу, Он не спит. Быть с Богом Отцом на «ты» – это что-то особое. Без стеснения приходить к Нему и послушание, сознавая, что Он мудрее, Он с опытом вечности. Я к Нему могу прийти, как сын и дочь, попросить совета, прославить Его. Вопрос сегодня к нам. Перед кем, чем ты склоняешь свои колени? Кто твой Бог? Кому и чему ты поклоняешься? Что для тебя выше Бога? Это может быть работа, это может быть деньги, это могут быть дети, это могут быть внуки, дом, машина. Что у тебя в мыслях, когда ты встаешь утром, самое первое? Желание твое сказать: «Господи, какой твой план сегодня для меня?» Или твои заботы, твое посвящение другим вещам? Что является приоритетом в твоей жизни? Послание, признание, после признания Бога своим Отцом Небесным, апостол Павел молится Богу Отцу за этих верующих в Ефесе. Содержание молитвы посвящено духовному благополучию верующих. И это мы увидим сейчас во втором пункте, где он молится Богу именно об этих верующих. О чем он молится? Очень важный момент. Так мы говорили о том, что молитва Богу к Отцу. Посмотрим теперь на молитву прошения, которую он просит Бога. Посмотрим еще раз на эти стихи. «Да даст вам по богатству славы своей крепко утвердиться духом его во внутреннем человеке, верою вселиться Христу в сердца ваши, чтобы вы, укорененные и утвержденные в любви, могли постигнуть со всеми святыми, что широта и долгота и глубина и высота, и уразуметь превосходящую разумение любовь Христову, дабы вам исполниться всею полнотою Божию». Эта молитва так отличается от наших молитв, или? «Да даст вам по богатству славы своей». Богатство Бога безграничное, славное и доступное каждому верующему, подчиняющемуся Божьему Слову и Духу Святому. Сознавая, что Бог имеет власть и силу действовать, Павел молится. Он сознает, что у Бога все рычаги, если так сказать просто, что Он имеет власть это все сделать. И поэтому у него целый ряд прошений теперь к Богу Отцу. Первое, о чем он молится, сознавая, что Бог богат своей славе и что Он все может, он молится, чтобы эти верующие крепко утвердиться духом Его во внутреннем человеке. О внутренней силе и крепости. О силе и крепости Божьего Духа, Его присутствии и силе в нашей жизни. Слово «утвердиться» значит сделаться сильным, крепким, выносливым. Верующий нуждается в утверждении внутреннего человека, его души, его сердца, его духа, обновленного Богом. Это единственный путь преодолеть все немощи своей плоти и одержать победу над искушением греха, эгоизмом и всеми мирскими проблемами различных обстоятельств. Это утверждение Духом Его нам необходимо, чтобы стать и быть тем, кем желает нас видеть Бог. Он желает, чтобы мы были крепкими, чтобы утвержденные Духом мы были. Дух Святой, посланным Отцом, пребывает во внутреннем человеке верующего. Он – залог нашего спасения, и Он же трудится над нашим сердцем, над нашим освящением и желает его для нас, для того, чтобы предоставить нас действительно святыми Господу Иисусу Христу. Второе прошение – верую вселиться Христу в сердца ваши. О пребывании в нас Иисуса Христа. Так просто. Видно, это надо. Чтобы мы сознавали, что Иисус пребывает в нашем сердце. Это пребывать означает постоянное, а не временное состояние. Не только в воскресенье утром на 2 часа, а постоянное пребывание в нас, Иисуса Христа в нашем сердце. Это означает постоянное жительство. Через рождение свыше Иисус Христос вселяется в наше сердце. Это нас отличает от людей мира сего. Молитва Павла, чтобы сознание верующих всегда помнило в реальности, что Христос живет в моем сердце, что мое сердце – это храм Бога живого, где живет Христос. Вопрос – кого мы запускаем к себе советом? Кто наш советчик? Первый псалом говорит об этом, что мы не сидим именно там, где распутство. Наш совет именно у Господа и у тех, кто любит Бога. Павел пишет Галатам 2:20, «И уже не я живу, но живет во мне Христос». Сознаем мы это, что Христос живет в моем сердце? Какую музыку мы включаем в нашем храме? Что мы говорим сами себе? Ведь самое большее мы говорим собою. На кого, на что наш взор? Наше общение, оно с Господом? Или мы забываем о том, что Христос живет в нас, и наше общение в первую очередь с Ним? Христос, проживая в нашем сердце, желает управлять нашей жизнью. Как часто мы спрашиваем: «Господи, а какой Твой план для меня? Мне здесь хорошо, но какой Твой план? Ведь Ты живешь в моем сердце, я хочу, чтобы Ты меня вел». Божьи идеи всегда больше и выше, чем наши вообще мечты могут быть. Христос, проживая в нашем сердце, желает управлять нашей жизнью. Вспоминаю произведение, которое по молодости часто рассказывал на свадьбах у нас еще в Подоборне. Оно называется «Живет ли Христос в вашем доме?». Я уверен, что многие из вас слышали эту декламацию, это произведение. И вопрос ставился молодой паре, которая вышла замуж, женились. «Живет ли Христос в вашем доме?». Эта молодая пара говорит по очередности: «Да, мы ходим в церковь». Вопрос не в том, что ты ходишь в церковь. Вопрос: живет ли Христос в вашем доме? Мы читаем Библию. И это не ответ. Живет ли Христос в вашем сердце? Мы платим десятину регулярно. И это не ответ. Помогаем бедным. И много других высказываний делала эта пара. Но вопрос: живет ли Христос в вашем доме? Имеет Он право голоса? Это второе прошение, чтобы Христос жил именно в них. Третье прошение, 18 стих: «Чтобы вы, укорененные и утвержденные в любви, могли постигнуть со всеми святыми, что широта и долгота и глубина и высота». То есть поставленные на твердое основание. Укорененные, утвержденные в самоотверженной любви к Богу и к Его народу, к церкви. Эта проверка проходит чаще всего в испытаниях. Она познается, насколько мы имеем это твердое основание. Здесь испытывается любовь к Богу, когда мы, не понимая, благодарим Бога за те обстоятельства, которые Он допустил. Иов должен был пройти серьезные испытания. Его основанием был Господь, поэтому он мог стоять. И даже тогда, когда он понадеялся на себя, Господь его исправил. Павел просит о любви, о той агапе любви, которой любит нас Бог. Это любовь к Богу и ближним, это жертвенная любовь. И в этой любви он просит, чтобы они были укоренены, утверждены в любви. Чтобы могли постигнуть со всеми святыми, что широта и долгота и глубина и высота. Это не четыре различных свойства любви, а попытка показать ее бесконечность и полноту. Четвертое прошение, 19 стих. «И уразуметь превосходящее разумение любовь Христову». Познать любовь Христа. Об этом молится Павел за верующих в Ефесе, чтобы они познали любовь Христа. Да, мы познали. На Голгофе Господь доказал. Но в этой любви, эту любовь мы можем познавать дальше. Как мы в браке познаем любовь все больше и больше друг к другу, так мы можем познавать любовь Христа к нам. Это не любовь, которую верующий имеет ко Христу, а любовь, которую Христос помещает в сердца верующих. Помните, Павел говорит в Коринфянам, «Ибо любовь Христова объемлет нас или обязывает нас». Когда мы видим эту любовь Христа, нам хочется что-то делать из любви, из благодарности для Него и к Нему. В Римлянам 5:5 апостол Павел пишет, «А надежда не постыжает, потому что любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам». Есть песни, которые поются о том, чтобы больше Дух Святой сошел или больше излилась любовь Божия в наши сердца. Она уже излилась. Нам нужно только дать место любви Божией в нас, чтобы она имела право дальше действовать в нас. Разумение Христовой любви непостижимо неверующим. Они не могут познать эту любовь Бога, любовь Христа. Его любовь известна только Божьим детям. Филиппийцам 4, 6 по 7 стих апостол Павел также здесь, в этом послании, говорит об этом преимуществе, которое мы имеем как дети Божии, как те, которые имеют эту заботу Бога Отца к нам, верующим. И он говорит, не забудьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом. И мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе. Мы пользуемся этой привилегией открывать желания наши перед Богом. Мы имеем это право. Но мы нас так часто в суете, что у нас нет времени, якобы, даже свои желания пред Богом выложить, чтобы Он мог позаботиться и сделать больше, Он говорит, и мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе. Его любовь и забота о нас. Об этом молится Павел за верующих в Ефесе. И последняя просьба, которую я здесь заглавил, это 19 стих, 2 полустишие, «дабы вам исполниться всею полнотою Божью». Познать Божью полноту, то есть совершенные качества Бога, Его могущество, мудрость, любовь, милость, терпение, доброту – и все его дела. Ефесянам 4 глава с 13 по 15 стихи апостол Павел говорит следующие слова с 13 по 15 стихи. «Посему прошу вас не унывать при моих 4 глава, с 13 стиха, да. «Доколе все придем в единство веры и познание Сына Божьего и мужа совершенного в меру полного возраста Христова, дабы мы не были более младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения по лукавству человеков, по хитрому искусству обольщения, но истинной любовью все возвращали в Того, Который есть глава Христос». Это цель Бога, чтобы мы выросли, чтобы мы стали этими крепкими, познавая Бога, здесь Христа, который хочет, чтобы мы росли в возраст Христов. К сожалению, большинство верующих людей остается бебиками, детьми. Послание евреям говорит об этом очень ясно. Они должны были давно уже учить других, но они все еще обижаются на всякую мелочь. увлекается блестяшками, которые, как дети, когда ходишь с ними, сегодня это внуки, когда увидят какую-то блестящую, что-то уже надо поднять, играть с этим. Вместо того, чтобы вырасти. Наши разговоры часто о таких бесценных вещах. Господь желает, чтобы мы именно исполнились всею полнотою Божию, чтобы мы выросли, стали похожими на Христа в милосердии и сострадании. После восхищения апостола Павла Отцом Небесным, своим Отцом, и после того, что он сказал некоторые прошения Богу, он, в-третьих, хвалит и поклоняется Богу. Я назвал этот пункт «Молитва хвалы и поклонения». 20 и 21 стихи. «А тому, кто действующий в нас силою, может сделать несравненно больше всего, чего мы просим или о чем помышляем, тому слава в Церкви во Христе Иисусе во все роды от века до века. Аминь». Бог может сделать то, что мы просим, ибо Он могуществен и всевластен, даже превыше того, о чем мы можем помыслить. Матфея 19:26, Иисус, там речь идет о спасении. Иисус, воззрев, сказал: «Человеком это невозможно, Богу же все возможно. Он может нас, мертвых в грехах, оживить». Конечной целью Бога в ответе на наши молитвы и исполнение наших прошений является Его прославление, чтобы мы Его прославили. Где? Что мы читаем? В Церкви через Иисуса Христа. Это очень интересно. Мы чуть позже еще раз вернемся к этому моменту. 49-й Псалом, 15 стих, псалмопевец говорит: «И призови меня в день скорби, Бог говорит, я избавлю тебя, и ты прославишь меня». Бог желает, чтобы мы его прославили. Бог допускает определенные трудности в нашей жизни для того, чтобы мы взмолились ему, для того, чтобы мы просили у него. Он желает нам помочь, и Господь потом желает и ждет от нас, чтобы мы его прославили. Цель молитвы – это прославление Бога. Может сделать несравненно больше всего, в нашем тексте мы читаем, чего мы просим или о чем помышляем. Иеремия 32:27 мы читаем, Бог говорит: «Вот я Господь, Бог всякой плоти, есть ли что невозможное для меня?» В 17 стихе этой же главы, Иеремия, 32 глава, он говорит: «О Господи Боже, Ты сотворил небо и землю великою силою Твоею и простертою мышцею, для Тебя ничего нет невозможного». Павел дальше говорит: «Или о чем помышляем?» Бог еще и всеведущ. Он все знает. Псалом 36, 4 стих. «Утешайся Господом!» И что? «Он исполнит желание сердца твоего». Утешаться Господом. Уже в псалме, что брат Вилли читал нам, тоже говорилось о том, какое общение мы можем иметь с Богом. Утешаться Господом. Мы думаем иногда, что нам нужно несколько раз в году ехать в отпуск для того, чтобы утешиться. Это хорошо, ездить в отпуск, и это нам нужно. Но утешение мы получаем у Господа. Он исполнит желание сердца твоего. Нет такой нужды, которую Бог не мог бы удовлетворить. Нет такого врага, которого Бог не мог бы победить. Нет такой двери, которую Бог не мог бы открыть. Нет такой болезни, которую Бог не мог бы исцелить. Нет такого греха, который Бог не мог бы простить. Какое у тебя понимание о Боге? Так будет и выглядеть твоя молитва. Бог отвечает на нашу самую большую просьбу и нужду. Потому что Божья сила действует в нас. Эта сила доступна, как я уже сказал в начале, всем верующим. А почему я слабый? Текст не говорит, что мы будем чувствовать силу, но она действует в нас. Если бы мы чувствовали эту силу, мы бы возгордились, и мы бы стали сказать, я самодостаточен, мне не нужен Бог. Бог желает, чтобы мы осознавали нашу немощь, но Его сила, она действует в нас. Это мы прочитали только что в тексте. Нам не всегда хочется делать то, что Господь нам повелевает делать. Например, простить обидчика. Но когда мы принимаем решение быть послушным Господу в этом повелении, мы переживаем эту силу в нас, силу Господа в нас. Как мы можем простить обидчика, врага? Как мы можем за него молиться, желать ему спасения. В этом показал нам Иисус Христос пример. Он молился за тех, которые его бичевали, которые плевали в него. Эту силу, которую имел Христос в свое время по отношению к своим врагам, которые его повешали на крест. Эта сила, она сегодня в детях Божьих. Вопрос сегодня к нам. Ты переживаешь эту силу? Если нет, то эта молитва для тебя, для нас сегодня, как церкви. Апостол Павел в свое время пишет 2 Коринфянам, 12 главе, 7 по 9 стихи, о том, что он переживает. У него была определенная болезнь, мы не знаем, что это было, но он молится. Он говорит, трижды я молился об этом, об исцелении, но Господь сказал, достаточно. Он переживает, как ему проповедовать, как создавать церкви. Это же повеление Господа. Но Господь говорит, достаточно. В этой слабости Бог его использовал, чтобы он не возгордился всеми теми откровениями, то, что имел от Бога. И, возможно, та слабость, которую ты сегодня переживаешь, нужна именно для того, чтобы ты мог именно делать что-то особое для Господа. И 21 стих. «Тому слава в церкви во Христе Иисусе во все роды от века до века. Аминь». Вы не можете ценить Христа и пренебрегать церковью. Это исключено. Вы не можете пренебрегать или ценить Христа, а пренебрегать церковью. Сегодня многие верующие так живут. Им не нужна церковь. Это общение. Многие молитвы остаются неуслышанными, потому что дети Божии не любят церковь, людей в церкви. Это тело Христа. Христос только глава. Мы не можем любить голову, но все тело нет. Церковь – это тело Христа. Божья слава проявляется в церкви. Если мы любим Христа, мы будем любить и Его церковь, которую Он искупил кровью Своей. При этом взор церкви должен быть на Христа. Прославление во все роды. Что не только мы, но следующее поколение. Это так важно, чтобы наши дети и наши внуки слышали наши молитвы вслух Господу, как мы Его славим, как мы просим и как мы благодарим Его за то, что мы получаем от Него. Для меня лично воскресенье – особый день, где мы вместе слышим проповеди, славим Бога. Но не менее важно это молитвенное общение, где я иду окрыленным оттуда, слыша, как эта сила Божья действует в моих братьях и сестрах, как они свидетельствуют о том, как они могли засвидетельствовать на работе, в школе, в разных обстоятельствах, за что они переживают. Я слышу биение их сердца, как они живут с Богом, и это окрыляет меня. Твои дети, внуки видят тебя там? Слышат они тебя в молитвах Богу? Тому слава в церкви. Они видят, как ты стремишься в церковь, возможно, остаться без завтрака или ужина. Главное – быть в церкви для того, чтобы прославить Бога с церковью. Это ваши дети и внуки скажут вам в свое время. Во все роды. Будем примером. Это призыв к нам сегодня, дорогие братья и сестры. И как долго это будет? От века до века. И апостол Павел заканчивает свою молитву «Аминь». Это «Аминь» да будет так, верно, несомненно. Насколько наши молитвы похожи на молитву апостола Павла? Это сегодня вопрос к нам. Мы имеем право ее изучать глубже. Я только коснулся некоторых моментов этой глубокой молитвы. Хочу ободрить ее дальше, изучать. Но и другие молитвы Иисуса Христа, апостола Павла. Молитва отражает наше смирение и сознание, неумение жить достойно нашего звания, как дети Божии. Мы нуждаемся, чтобы Бог нас исправлял, учил. И поэтому мы можем молиться Ему. Уже буквально через неделю начнутся лагеря. Мы желаем каждый вечер, с понедельника по четверг, 3 недели здесь молиться. Молиться о силе Господа в сотрудниках, чтобы Его сила могла проявляться через них, научая детей, подростков, молодежь. Они должны увидеть этот пример. Ты готов взять время для того, чтобы с народом Божьим молиться о твоих братьях и сестрах? Кто-то с одрой болезни, возможно, тебе нужно взять отпуск или как-то по-другому уделить время, но молиться за других. И когда мы молимся за других, мы замечаем, что мы и сами растем. Пусть Господь нам поможет, как церкви, в этом. Каждому лично. Аминь. Встанем, я помолюсь еще вместе с нами. Дорогой Господь, благодарность Тебе, что Ты показал нам этот пример апостола Павла, как он молился из тюрьмы за церковь в Ефесе, за верующих и в других местах. Господи, прошу, прости, где моя молитва вообще не похожа на эту молитву, где она так мало отражает этих глубоких истин, о которых молился апостол Павел за верующих. Научи нас молиться, искать Твою волю и повиноваться Тебе. Господи, будь милостив к нам. Благодарю Тебя, что можем сегодня вспомнить любовь, которую Ты доказал на Голгофе к нам и вечере. Благослови наши сердца, достойно принять Тебя, вспомнить Тебя в этой вечере и участвовать в этой вечере. Благодарю Тебя за прощение, которое Ты готов дать нам прямо сейчас, когда мы смиренно просим Тебя о прощении, о милости для нас. Мы в нем нуждаемся. Во имя Иисуса Христа, Отец наш Небесный. Аминь.